Поскольку Константин определенно не был расположен общаться с ним немедленно, Иван не остался на продолжение демонстрации, а отправился во свояси отдыхать и готовиться к завтрашнему дню. Терентьев полагал, что сейчас придется утрясать какие-то формальности, может быть, даже заказывать номер в гостинице, но всевидящая служба протокола уже все устроила. Попаданца перехватили у выхода при вторичной проверке документов и вежливо увлекли в специальный гостевой домик. Весь день Иван составлял речь, точнее, раз за разом проговаривал и оттачивал то, что набросал по пути в Петроград. Когда, наконец, язык стал заплетаться, а мысли забуксовали, с ощутимым скрежетом цепляясь друг за друга в гудящей голове, он решил, что достаточно. Тем более, что уже стемнело. Иван чувствовал себя очень скверно. Так бывает, когда усталость накладывается на нервное напряжение. Вроде и вымотан до предела, и сон бежит. Поворочившись пару часов на роскошном кожаном диване, он решил, что заснуть сегодня уже не удастся. Задрапировавшись в простыню, как римский патриций в тогу, Иван походил из комнаты в комнату, сделал себе кофе, прочитал заботливо припасенные обслугой газеты, снова сделал кофе, включил новостник, чтобы послушать ночные новости. Все как обычно. Хозяйство, культура, немного рекламы новых товаров, что-то про моду и короткая сводка с фронта. Терентьев почесал затылок и неожиданно подумал, что он так и не поинтересовался, как здешние власти объяснили вторжение, как описали самих вторженцев. Поначалу, в самые тяжелые дни, ему было просто не до того. Встречи и беседы со специалистами шли без перерыва, а затем он как-то вошел в плотный рабочий ритм и не заморачивался посторонними делами, да и новости не слушал. Закрытые сводки контрразведки все равно были полнее. Для него нацисты были привычным злом. Да, свастика другая, но суть та же. А ведь для местных это должно выглядеть сродни к концу света. При том, что линия фронта, пусть даже остановившаяся, пролегла в опасной близости от Польши, а также перечеркнула огненной чертой Венгрию и Румынию. Но почему тогда на улицах такая благодать? Где карточки, очереди и прочие атрибуты священной войны? Непонятно. И главное, винить-то некого. Сам закопался по уши, в рабочую текучку и семейное счастье, оставив за бортом общественную жизнь. Так он прослонялся почти всю ночь, то прочитывая страницу-другую недельного обозрения или известий, то ловя визографические передачи. Уже под утро, бесцельно крутя диск настройки, он наткнулся на какую-то американскую станцию. Изображение мигало и двоилось, но звук оказался вполне приличным. Миловидная блондинка в весьма открытом жакете, стилизованном под военную форму, рассказывала о нелегкой работе отважных парней, обслуживающих летающие радарные станции системы «Эшелон», которые конфедерация развернула над Атлантикой для защиты от врагов и атак их конвоев. Коротко стриженная брюнетка сменяла ее рассказом о ракетных батареях на термопланах, дирижаблях с подвесными гироплянами, плавучих базах дозаправки и поддержки. Процесс сопровождался иллюстрациями в стиле комиксов. Вражеская техника неизменно черная и с искаженными пропорциями, а смелые конфедераты все как один широкоплечи и в открытых кабинах красивых машин. Иван нервно заходил по залу, при каждом проходе пиная диван. Умом он понимал, что ничего необычного здесь нет. При всей открытости и откровенности передачи девушка не назвала ни одной технической характеристики, а рисунки были утрированы и стилизованы, и все же. По его представлению, сам факт развертывания такой системы следовало скрывать как тайну Кощеевой смерти. Американцы, впрочем, им виднее. Под бравурный марш закончился рассказ про эшелон. Экран заняла надпись на английском. «Поддержи военно-воздушные силы. Купи облигации оборонного займа». И ниже, буквами поменьше, «Узнай в своей мэрии о ближайшем пункте записи добровольцев». Терентьев выключил аппарат. Подходил назначенный час. Иван принял контрастный душ, частично вымывший из тела ноющую усталость и взбодривший разум. Пришло его время. Так же, как у империи не было фиксированной столицы, так и император обладал несколькими резиденциями, одинаково приспособленными для работы, на случай внеплановых поездок и оперативного решения вопросов. Все они в основном копировали главную, расположенную в Омске, но с разными нюансами и мелкими различиями. Петроградская отличалась отсутствием знаменитого деревянного кресла из цельного новгородского дуба, подаренного покойным министром коммуникации и индустриального планирования Ульяновым. Зато вместо круглого деревянного стола здесь располагалось многогранное сооружение из стекла на тонких металлических ножках. Это изделие имперских стеклодувов 3 года назад заняло призовое место на берлинской ярмарке технических искусств, а после было торжественно преподнесено монарху. Фотографы очень любили снимать в петроградской резиденции, потому что искрящееся чудо выгодно смотрелось на фоне светлых деревянных панелей. Но Ивану стол сразу не понравился. За ним Терентьев чувствовал себя, как будто перед огромным фасеточным глазом насекомого, мерцающего всеми цветами радуги. Это отвлекало и, кроме того, напоминало о том, что стол – ровесник его появления в этом мире. Вокруг стеклянной пластины разместились государь, канцлер империи, военный министр, председатель союза промышленников, а также глава военной разведки Илимасов. Это те, кого Иван так или иначе знал лично. Помимо знакомых, в совещании участвовали несколько военных в серо-зеленых армейских мундирах и синих морских кителях. Судя по знакам различия, командиры уровня армий и флотов. Оставалось лишь одно свободное место, и Терентьев рассудил, что простой стул на роликах и с мягкой спинкой предназначен для него. Попаданец впервые оказался на таком расширенном собрании и не знал, как следует себя вести. А разъяснять ему протокол, похоже, никто не собирался. Иван вежливо произнес «добрый день», стараясь, чтобы это прозвучало как можно более обезличенно, и на мгновение замялся, размышляя, можно ли сразу сесть или следует совершить еще что-нибудь ритуальное. Сомнение разрешил канцлер, то есть премьер-министр, если пользоваться привычными Терентьеву терминами. Седой благообразный старик с острыми и не по возрасту живыми глазами молча указал на стул, ухитрившись совместить в одном коротком жесте вежливое указание и достаточное уважение. Не без некоторого усилия Иван переборол инстинктивное желание сесть на самый краешек и принял позу, которая в его представлении была достаточно раскована, но не переходила в вальяжность. Встал следующий вопрос. Что делать дальше? Начинать речь или ждать некоего сигнала? Но от этой задачи его избавили. «Господа, прежде чем мы приступим к обсуждению практических вопросов, я предлагаю выслушать уважаемого коллегу и соратника», сказал Константин, глядя словно сквозь Терентьева. «Насколько я понимаю, ему есть что сказать относительно наших приготовлений».
«Ваше Величество»,
произнес председатель Союза промышленников, высокий, дородный, словно сошедший с известного плаката 1900-х годов. Сталь, уголь, водород. Буржуй смотрел на Ивана с плохо скрываемым недоброжелательством, поджав губы в кривой и брезгливой мине.
«При всем уважении к вам и почтенному собранию, я не совсем понимаю, какую роль исполняет здесь этот консультант. Он действительно был нам весьма полезен. Но на своем уровне и до определенного момента. Мне не кажется, что здесь он на своем месте. К тому же и все же мы его выслушаем».
Ровным голосом произнес самодержец, и председатель мгновенно замолк. Он краснел и сопел, словно невысказанные слова распирали его изнутри, но переступить проведенную черту не осмелился.
«Говорите, Иван Сергеевич», — сказал Константин,
— «мы все во внимании». Терентьев встал, одернул пиджак, поправил галстук. Сдвинутый узел неприятно уперся в кадык, как незатянутая удавка. Иван вновь потянулся к галстуку и осознал, что ведет себя как провинившийся работник на ковре у начальства.
«Товарищи!»
– начал было он и умолк, заметив недоуменные взгляды, которыми обменялись присутствующие.
«Господа!»
– поправился Терентьев. Во рту мгновенно пересохло, в голове звенела космическая пустота. Вся заготовленная и тщательно отшлифованная речь испарилась, как капля воды на раскаленном металле. Он сжал кулаки крепко, так крепко, что коротко стриженные ногти глубоко впились в кожу. Иван вспомнил 42-й. Не отдельные события, а само ощущение того времени, будто развернул полотно, сотканное из душевных нитей. И заговорил. Он отбросил выверенные формулировки и аналогии, потому что понял, здесь они бесполезны. Люди, сидящие перед ним, не понимают, что такое тотальная война на уничтожение. Они могут понять ее как некую сущность, как определение, как страницу учебника, но не в силах проникнуться истинным ужасом и безысходностью настоящей войны. Той войны, что страшным катком прошлась по его миру и его родине, принеся немыслимое разрушение стране, убив миллионы неповинных людей, навсегда изувечив души выживших. Несмотря на то, что враг уже стоял на пороге, несмотря на поражение и отступление, они все еще не понимали, что в этом противоборстве сражаются не на территории, выгоды и контрибуции. С их точки зрения все было достаточно просто и описуемо. Противник использовал преимущество внезапного удара и технического превосходства, добившись феноменальных результатов. Но всему приходит конец, в том числе и эксплуатации первичного успеха. Империя пережила тяжелый шок и понесла большие потери. Но теперь ситуация переломлена. Враг также потерял немало людей и техники. Лишен серьезных подкреплений, он истощен и вынужден контролировать огромную территорию. Империя восстановит силы, накопит новые и ответным ударом повергнет негодяев. Так они видят общую картину, и сейчас бесполезно апеллировать к цифрам и числам. Иван говорил короткими отрывистыми фразами, отбросив политес и господ, словно выплескивал из самой души мутный и страшный осадок. Настоящий яд, который навсегда остался от его войны. Он старался как мог передать чувство человека, который уже все это видел и пережил. 42-й год. Облегчение от того, что устояли, не сломались. Восторженное ожидание победы весной. Предвкушение, сплетенное с горчинкой скорби и памятью об ушедших. Удивление и недоумение. После того, как неожиданно прекратились победные сводки. Горькое понимание того, что победа так же далека, как и год назад. Безмерная усталость, страх, тяжелое свинцовое отчаяние при виде противника, который, словно сказочное чудовище, отращивал две новых головы взамен каждой отсеченной. Он говорил минут 10, не больше. Но когда произнес последнее слово, чувствовал себя так, будто только что снова пережил тот самый бой в степях севернее Сталинграда, который стал для него последним. Безмерная, запредельная усталость, полное опустошение и пустота в душе. Тяжелая, тупая боль заполонила легкое, которое вроде давно и хорошо подлечили.
«Они не побеждены», — тихо произнес Иван. «Они остановлены, понесли потери, это да, но они не повержены, не обольщайтесь. Вы хотите наступать весной, я знаю это. Это ошибка. Не повторяйте наших ошибок, умоляю». В зале воцарилась тишина. Терентьев сел, почти рухнул на стул, опустив руки.
В голове билась одна единственная мысль, которую он когда-то услышал в постороннем разговоре. «Я сделал все, что в человеческих силах. Кто может, пусть сделает больше». В зале воцарилась тишина. Гробовая, могильная. Казалось, пролети муха, и шелест ее крыльев отзовется громом. Промышленник открыл было рот, но смолчал. Лимасов поглаживал выбритый подбородок, уставившись куда-то в прозрачную гладь стола. Военные переглядывались с некоторой растерянностью. Константин сидел неподвижно, как изваяние, положив локти на стол, сложив пальцы в замок. Наконец, один из присутствующих заговорил.
«Вы позволите?»
— вежливо вопросил Устин Корчевский, начальник главного управления Генерального штаба империи, шеф военной разведки.
«Да», — разрешил самодержец.
«Иван Сергеевич», — начал Корчевский,
очень серьезно, положив перед собой руки с длинными узловатыми пальцами, как пожилой клерк за конторой.
«Вы хорошо сказали, и мы вас поняли, но поймите и вы нас. Что вы предлагаете? Какая у вас альтернатива?»
Иван рывком поднял опущенную голову. На лице его отразилась такая буря эмоций, что все вздрогнули.
«Подождите, голубчик, подождите!»
Корчевский поднял узкую ладонь в останавливающем жесте.
«Я понимаю, вы предлагаете отказаться от наступления. Думаю, учитывая все предшествующее, можно говорить с вами открыто. Да, на рубеж мая-июня мы планируем большую наступательную операцию, которая должна сокрушить семерок или, по крайней мере, подорвать их обороноспособность. Вы порицаете нас за него, сравнивая с катастрофой вашего мира в аналогичных обстоятельствах. Но скажите, а была ли альтернатива у господина товарища Джугашвили на тот момент? Что он мог сделать? Ждать? Копить резервы? Выравнивать баланс? Но ведь очевидно, что Гитлер не стал бы этого ждать. Промедли ваш союз, и Рейх снова перешел бы в наступление. Снова захватил бы инициативу там, где посчитал нужным. Ту кампанию Джугашвили-Сталин и Советская Россия начали авантюрно и проиграли. Но и замена, по сути, была лишь одна – дождаться новой атаки и снова вести оборонительные бои в стиле 41-го года.
Иван обхватил голову руками. Сказать ему было нечего.
«Да, мы очень внимательно изучали вашу историю». Все с той же мягкой настойчивостью продолжил Корчевский, поправив пенсне. «И хорошо видим аналогии, но избежать их мы не можем. Единственная альтернатива – строить эшелонированную оборону от Балтики до Черного моря. А мы ведь с вами прекрасно понимаем, что они ее все равно пробьют. Мы смогли остановить врага, потому что его силы были распылены по трем направлениям. А что будет теперь? Поймите, у нас нет выбора. Только атаковать, как только доведем наши войска до потребного состояния, и молиться, чтобы наши враги не начали раньше».
«Я был на полигоне вчера», — глухо отозвался Иван. «Я видел вашу технику. Вы не готовы».
«Да что вы себе!»
— возопил, не выдержав, промышленник. Император лишь взглянул на него, и буржуин сдулся, как футбольный мяч с открытым клапаном. Крычевский немного помолчал, перебирая пальцами.
«Скажите, а сколько лет вы делали свои танки?» — наконец спросил он у Терентьева. «Насколько я помню...» — старик в пенсне наморщил лоб, припоминая. «Примерно 5 лет, чтобы перейти от колесно-гусеничных машин к оружию победы. И это с учетом всего предшествующего опыта. Неужели вы думали, что мы можем пройти ваш путь за 3 месяца? Действительно думали?» Иван молчал. «В любом случае, основной ударной силой нашей операции останутся все те же броневики. Ведь даже если бы мы могли в точности воспроизвести ваши образцы 45-го года, нам не на чем их делать. У империи нет производственных мощностей для такой специализированной техники. Нужны новые заводы, новые станки, инженеры и специалисты. Они не появляются волшебным образом за считанные недели».
«Но вы ведь можете как-то напрячь силы, ввести мобилизационный режим», — с тоскливой безнадежностью вымолвил Терентьев. «Я иду по Москве и не вижу воюющей страны, которая напрягает все силы в борьбе. Заводы можно и нужно построить, станки также можно сделать. Так делайте же! Война — это мобилизация!»
«Голубчик!» — почти отеческим тоном ответил Корчевский. «А зачем?»
Иван замер с полуоткрытым ртом, воплощенное изумление и шок.
«По нашим подсчетам, вражеская группировка в Западной Европе насчитывает около 1 000 000, — рассуждал военный. «Это потолок. Мы специально считали по завышенным данным. Из них минимум 1/4 занята поддержанием порядка и контроля на оккупированных территориях. Таким образом, общая вражеская группировка в самом лучшем для них случае будет составлять около 700 тысяч человек. Примерно 300 тысяч – ударный кулак, семерки. Они перевезли немало живой силы и восполнили потери, но в технике просели. Британия выбрала запас военной силы дочисто. Новых солдат им брать неоткуда. Пришельцы же полностью зависимы от своего портала, который, как мы уже знаем, работает циклично, с промежутками между пиковыми возможностями примерно в 3 года. Между этими пиками канал очень узок и не допускает масштабных переносов. Или как это у них выглядит? Если учесть, что теперь в войну активно вступают американцы, к весне мы будем достаточно сильны, чтобы мериться силами на равных».
«Ха, на равных?» повторил Терентьев с хриплым лающим смешком.
«Да, на равных», — строго повторил Корчевский. «Они опытны, сильны и прекрасно вооружены, но врагов мало, и они отрезаны от подкреплений. А нас много, и будет еще больше, и мы готовим удар, которого они не ждут, по коммуникациям. Через 2 недели после начала нашего наступления они останутся без топлива и боеприпасов. Это нивелирует качественное превосходство. Поэтому победа будет за нами».
«Позвольте». Со своего места поднялся человек в полувоенной форме с нашивкой СПП. Иван уже знал эту аббревиатуру. Союз патриотических промышленников занял заметное место в газетах. «Господин Терентьев, или, как ему, наверное, привычнее, товарищ Терентьев, видимо, очень уж испугался». СППшник наткнулся на взгляд Константина и замолчал так резко, как будто ему выключили звук. «Я бы не советовал», — веско произнес император, — «называть господина Терентьева трусом. И его пессимизм имеет под собой очень весомое основание». Монарх задумался, чуть прищурив глаза. В этот момент он больше всего походил на задумавшегося льва. Наконец, Константин слегка качнул головой, словно прогоняя сомнения. «Однако», — вымолвил он, — «я склоняюсь к мысли, что наша ситуация значительно отличается от той, что была описана нам коллегой из советского мира, и отличается в лучшую сторону. По общему комплексу условий мы находимся в гораздо более выгодном положении, а противник лишен главного – устойчивой базы и притока свежих сил. Поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом». Терентьев горько усмехнулся, болезненно кривя губы. «Боюсь, больше не могу повторить вам то, что сказал в нашу первую встречу», — чеканя каждый слог, сказал попаданец. про победу и цену. «Я разрешаю вам удалиться», — холодно произнес император.